Так, ну, значит, у нас с вами эгрегориальная тема уже вот в полном разгаре. Собственно, метаисторическая уже часть пошла в основном. Мы с вами говорили о строительстве арабского эгрегора. Значит, я несколько пунктов обозначила, какие, пока в каком порядке мы это все рассматриваем. Значит, ну, собственно, несколько пунктов мы уже прошли. Значит, определение целей и задач мы сделали. Про построение Затомиса мы поговорили. Выбор и подготовка этнического субстрата, наиболее пригодного для решения поставленных задач. Но мы об этом немножко поговорили, и сегодня еще я эту тему разверну побольше. Ну и, собственно говоря, вот начальные догосударственные стадии построения эгрегора мы сегодня посмотрим. Ну и построение уже, собственно, государственно-религиозного эгрегора, предназначенного стать опорой метакультуры, тоже немножечко затронем. Ну, тема огромная, материала очень много, материал очень сложный, очень глубокий. Поэтому мы, как я уже сказала, будем так очень потихонечку. Так, значит, ну, вот начали разговор об этническом субстрате, который решили называть эгрегориальным субстратом. Теперь я буду этот термин использовать. Он как-то, во-первых, он точнее отражает ситуацию, ну и как-то так звучит не так обидно. Ну, может быть, вы помните, что кто-то из слушателей очень обиделся. Это было у Веры Валентиновны на лекции, да, на занятии. Кто-то сказал, что я не хочу быть этническим субстратом. Ну ладно, будем эгрегориальным субстратом. А, так вот, значит, арабские племена, которые этот субстрат составляли, имели, как мы уже говорили на предыдущей лекции, много общего. Значит, во-первых, у них была общая этническая компонента, они все были арабы. Второе, у них был развитой, богатый и красивый арабский язык и основанная на нем поэтическая культура с уже сложившимися к тому времени литературными традициями. То есть, значит, определенная общность на астрально-метаническом уровне у них была. То есть они друг друга понимали, они говорили на одном языке, у них одна система понятий. Традиции, самые, так, пожалуй, главные для них, которые определяли и упорядочили всю их жизнь. Традиции – это основной жизнеобеспечивающий фактор, который складывается веками, если не тысячелетиями. И, собственно говоря, эти традиции входили в плоть и кровь каждого араба, и традиции у них были очень похожи или вообще почти что одинаковые. И кроме того, эти племена, то есть составляющие субстрата эгрегориального, были связаны между собой кармически. Каждое племя имело свое кармическое клише, естественно, и принадлежность к тому или иному племени по принципу кровного родства была важнейшей составляющей самоидентификации каждого араба. То есть человек совершенно четко связывал себя с определенным племенем. И это было очень важно. И поэтому, когда я рассказывала об исторической науке арабской, я говорила о том, что была необыкновенно развита генеалогия. Еще во времена Джахили, еще в доисламские времена, каждое племя и практически каждый араб помнили своих предков на множество поколений назад. В истории племени, если араб каждый помнил своих всех предков, множество предков, ближних предков, дальних предков, все ветви родового дерева знали. А в истории племени помнили в основном, конечно, славные завоевательские походы. И помнили враждебные племена, с которыми были отношения кровной мести. Так вот, именно постоянные межплеменные войны на почве кровной мести связывали племена между собой еще и кармически. Мы с вами знаем, что убийство – одна из самых сильных кармических связей. Поэтому, когда члены одного племени начинали убивать другое племя, то, соответственно, кармические связи завязывались на очень глубоком уровне. Это надо понимать. Поэтому, хотя границы кармического клеша каждого племени были достаточно жесткими, между ними существовали очень прочные нити связи на самом глубоком уровне. Формирование общего кармического клише арабского эгрегора началось уже при Мухаммеде. Ну, я немножко даже об этом говорила, отражение определенных областей Затомиса на кармический материал обрисовало как бы общий контур этого клише эгрегориального, куда и стал поступать новый кармический материал, с одной стороны, и с другой стороны стали жестко встраиваться кармические клише уже существующих племен, ну, по мере их завоевания или, что редко, кармического присоединения. Ну, все эти истории мы с вами в свое время подробно очень разбирали. Ну, естественно, что это просто происходило не на автомате, к этой работе подключились специальные иерархии сущностей, работающих с кармическим материалом. Таких сущностей достаточно много, они специализированные, они, ну, это, кстати, отдельная история, про сущности будем говорить отдельно. Значит, таким образом, значит, стало формироваться кармическое клише, уже эгрегориальное, и, опять же, как отражение идеи эгрегора, сформировалась то, что мы называем точка власти в эгрегоре. Ну, естественно, что это, конечно, не точка. Это сложно организованное пространство в нижней части эгрегора, которое стало постепенно заселяться эгрегориальными сущностями разного масштаба. Мы о них впоследствии поговорим тоже. В процессе внутриарабских войн при Мухаммеде и праведных халифах, в первый вот период еще до государственной, по сути дела, племенные точки власти, у каждого племенного эгрегора тоже была такая точка власти, ну, то есть локальные пространства власти со всеми населяющими их сущностями. Они как бы вбирались вот в это вот общее пространство точки власти эгрегора нового, втягивались туда, ну, разными способами. Кто входил добровольно, чаще всего это завоевывалось, то есть это все тоже на очень плотных, очень жестких энергиях происходило. Но, значит, тем не менее, вот они вбирались в это пространство, создавалась общая точка власти эгрегора, или пространство власти, и оно с присоединением каждого нового племени, ну, каждого нового, нижней части каждого нового племени, естественно, что это общая точка власти, она усиливалась, становилась сильнее, глубже иногда, по крайней мере, обширнее. Значит, теперь, значит, тема эгрегориальной субстанции. Поскольку формируется эгрегор, мы знаем, что эгрегор связующим элементом, клеем, который связывает членов эгрегора, является эгрегориальная субстанция. Естественно, что, ну, в племенных эгрегорах, как я уже говорила, там эгрегориальная субстанция специфическая, именно, вот, именно такого типа, племенного, скажем так, эгрегориальная субстанция. Естественно, что когда формируется эгрегор масштабный, то там нужна эгрегориальная субстанция уже совершенно другого типа. И другого объема, другого масштаба, другой связующей силы. Так вот, при Мухаммеде мощным потоком начала поступать эгрегориальная субстанция религиозного типа. Мы говорили, что бывают эгрегоры религиозные и государственные, и эгрегориальная субстанция разная, разного типа. Эта эгрегориальная субстанция поступала как через самого Мухаммеда, так и через его сподвижников. Ну, не через всех, но там сподвижники, как я уже говорила, у них была разная специализация, но все они принимали активное участие в формировании эгрегора, каждый как бы по своей части. Ну вот и через некоторых из них как раз эгрегориальная субстанция и проходила. Государственная субстанция впервые начала проходить лишь при халифе Умаре. Халиф Умар первый, наконец уже получилось некое государство. В дальнейшем количество и на, как бы напор эгрегориальной субстанции увеличивался, постоянно увеличивался, ну и качество ее, естественно, менялось по мере того, как эгрегор расширялся, усиливался, превращался потом в метакультуру. То есть этот процесс был постоянный, ну и, собственно, все шло по-разному. Вот, ну вот, чтобы было понятнее, как и что происходило, я вам конспективно напомню историю праведных халифов, первых строителей эгрегора. Я в свое время рассказывала очень подробно, и ну, мне самой было как бы вот видно сквозь текст. Мне было видно, что происходит на тонком плане, но я не уверена, что все это отследили, тем более, что материала было много. Поэтому я сейчас напомню очень конспективно историю, и вот сразу сквозь нее вы увидите и метаисторию, что происходило метаисторически. Значит, первый праведный халиф Абу-Бакр. Абу-Бакр ас-Сиддик являлся одним из первых, кто всей душой поверил пророку и пошел за ним. До встречи с Мухаммедом он жил в Мекке и был довольно богат. Его основной деятельностью была торговля, которой он продолжил заниматься и после принятия ислама. Еще в Мекке он начал активную деятельность по развитию мусульманской общины, тратил на это огромные суммы денег и занимался выкупом рабов. При этом каждый из невольников получал свободу, но в обмен должен был стать правоверным. Поэтому количество мусульман в Мекке быстро росло. После того, как пророк принял решение переехать в Медину, будущий халиф поехал вслед за ним и даже сопровождал Мухаммеда, когда тот прятался в пещере от подосланных убийц. В дальнейшем пророк женился на дочери Абу-Бакра Аиши, любимый наш персонаж женский, что сделало их кровными родственниками. После этого он не единожды отправлялся с Мухаммедом в военные походы, совершал пятничный намаз и руководил паломниками. Когда в 632 году пророк скончался, не оставив наследников и не назначив нового преемника, мусульманская община встала перед выбором нового лидера. Сподвижники Мухаммеда никак не могли договориться по поводу кандидатуры халифа, и только после того, как они вспомнили многочисленные заслуги Абу-Бакра перед мусульманской общиной, выбор был сделан. Первый праведный халиф был очень добрым и абсолютно нечеславным человеком. Поэтому к управлению он привлек и других последователей пророка, распределяя между ними круг обязанностей. После кончины Мухаммеда, как мы с вами помним, от ислама отвернулись многие люди и племена, которые посчитали, что теперь они могут вернуться к своей прежней жизни. То есть вот не хватало связующего как раз вот этой вот эгрегориальной субстанции. Они разорвали свои договорные обязательства перед халифатом и прекратили выплату налогов. В течение 12 лет Абу-Бакр предпринимал действия для сохранения и расширения границ халифата. При нем была сформирована регулярная армия, которая сумела продвинуться до границ Ирана. При этом халиф всегда напутствовал своих солдат, запрещая им убивать женщин, младенцев и стариков, а также издеваться над врагами. В 34 году 7 века армия халифата приступила к завоеванию Сирии, однако правитель государства в это время находился при смерти. Чтобы не допустить конфликтов в халифате, он сам выбрал преемника среди своих ближайших соратников. То есть Абу-Бакр просто, собственно говоря, вот как бы следовал по пути Мухаммеда, собственно, вот все делал четко, совершенно как вот надо было. Следующий халиф это был Умар ибн Хаттаб аль-Фарук. Правил он на протяжении 10 лет. Опять же, как мы помним, изначально он был очень скептически настроен против ислама, но однажды ему довелось прочитать одну суру, и он заинтересовался личностью пророка. После встречи с ним он проникся верой и готов был последовать за Мухаммедом в любую точку мира. То есть он стал мусульманином примерно на 6-м году пророчества Мухаммеда. Современники второго праведного халифа писали, что он отличался невероятной храбростью, честностью и бескорыстием. Также он был очень скромным и благочестивым. Через его руки в качестве главного советника пророка проходили очень большие суммы денег, однако он никогда не поддавался искушению обогатиться. Умар часто принимал участие в военных битвах и даже выдал свою любимую дочь Хафсу за Мухаммеда. Поэтому неудивительно, что на смертном одре первый халиф назвал своим преемником именно Умара. Второй праведный халиф, Умар, сделал очень много для развития административной системы мусульманского государства. Началось построение уже государства. Он создал список лиц, которые получали ежегодное пособие от государства. В данный реестр входили сподвижники пророка, воины и члены их семей. Также Умар заложил основы налоговой системы. Интересно, что она касалась не только денежных выплат, но и регламентировала отношения между разными гражданами халифата. К примеру, христиане не имели права строить свои жилища выше мусульманских домов, иметь оружие и публично показывать свои символы веры. Ну, крест прежде всего. Правоверные платили налоги в меньшем размере, чем завоеванные народы. К заслугам второго халифа можно отнести введение новой системы исчисления, юридической системы и строительство на завоеванных территориях военных лагерей, чтобы не допустить восстаний. Большое внимание Умар уделял строительству. Ему удалось на законодательном уровне закрепить правила градостроения. За основу был взят пример Византии, и большинство городов того времени отличались стройными и широкими улицами с красивыми домами. За 10 лет своего правления халиф заложил основы национального и религиозного единства. К своим врагам он был беспощаден, но одновременно запомнился справедливым и деятельным правителем. Именно в этот период ислам заявил о себе как о сильном и полностью сформировавшемся религиозном течении. То есть уже пришла эгрегориальная субстанция, уже было сформировано государство, основы государства были заложены, собственно говоря. Вот. Умар был убит во время молитвы 3 ноября 644 года обратившимся в ислам персом, зороастрийцем Абулулу Фирузом. Мы об этом тоже подробнейшим образом говорили. Еще при жизни Умар создал совет из 6 своих ближайших сподвижников. Именно они должны были выбрать нового правителя государства, который продолжил бы победоносное шествие ислама. Им стал Усман ибн Аффан, пробывший у власти около 12 лет. Третий праведный халиф был не столь деятельным, как его предшественник, однако он относился к очень древнему и знатному роду. Он был внуком Хаким бинт Абдул Мутталиб, тети Мухаммеда по отцовской линии. Семья Усмана приняла ислам еще до того, как пророк переселился в Медину. Но отношения между аристократическим родом и Мухаммедом были довольно напряженными. Несмотря на это, Усман был женат на дочери пророка Рукаи, а после ее смерти получил предложение взять в жены другую дочь пророка – Ум Кульсум. Именно многочисленные связи Усмана позволили распространить и укрепить ислам еще при жизни Мухаммеда. Еще один способ собирания эгрегора. Будущий халиф знал множество знатных семей, и благодаря его активной деятельности ислам приняло большое количество людей. Это укрепило положение тогда еще немногочисленной общины и дало мощный толчок к созданию религиозного государства. Третий халиф, то есть Усман, отступил от принципов, которых придерживались его предшественники. Он превыше всего ставил родственные узы, тем самым откинув халифат во времена протогосударства. Родня и приближенные Усмана имели склонность к стяжательству и стремились обогатиться за счет других жителей халифата. Естественно, что это привело к усилению материального неравенства и волнениям. Ну, вот это связано было с тем, что активизировались энергии шестой зоны, поэтому вот это стяжательство, обогащение, этот принцип стал ну, доминирует, по крайней мере, среди многих мусульман. Однако и в этот непростой период границы халифата продолжали расширяться. Этому способствовали военные завоевания, однако держать покоренные народы в повиновении халифу было крайне тяжело. То есть эгрегориальная субстанция еще была не очень прочная, и, собственно говоря, точка власти, нижняя точка, она тоже еще не сформировалась до конца, еще не очень сильно действовала. То есть держать покоренные народы в повиновении халифа было крайне тяжело. В итоге это привело к восстанию, в результате которого халиф был убит 20 июня 656 года, в конце осады своего дома. Такая драматичная история, тоже я ее все подробно написала, рассказала. После его смерти в государстве начался кровопролитный период междоусобиц. Следующий праведный халиф – Али ибн Абу Талиб, ставший четвертым правителем золотой эпохи ислама, относился к очень необычным людям. Родился он в Каабе, самом священном месте ислама. Из всей плеяды халифов он был единственным кровным родственником Мухаммеда. Он был его двоюродным братом и вторым человеком, первым из мужчин, открыто принявшим ислам. Ну, первой приняла ислам тогдашняя жена Мухаммеда, Хадиджа. Али и пророк воспитывались вместе. Поэтому неудивительно, что халиф женился на дочери Мухаммеда Фатиме. В дальнейшем из их союза родилось двое мальчиков, к которым пророк был очень привязан. Он подолгу беседовал с внуками и был частым гостем в семье дочери. Женой Али была также внучка Мухаммеда, Умама бинт Зейнаб. Все современные потомки Мухаммеда – это потомки по линии Али. Мы как раз тоже про это говорили. Али часто принимал участие в военных походах и отличался просто легендарной храбростью. Однако вплоть до своего избрания халифом он не занимал никаких важных государственных постов. Личность Али представляется специалистом крайне противоречивой. С одной стороны, он не обладал организаторскими способностями, талантами политика и гибким умом. Именно при нем наметились предпосылки к распаду халифата и разделению мусульман на шиитов и суннитов. Однако никто не может отрицать его фанатичной преданности делу Мухаммеда и верности выбранному пути. К тому же безвременная смерть возвела его в ранг мученика. Ему приписывают множество подвигов и деяний, достойных святого. Исходя из всего вышесказанного, историки делают вывод, что Али оказался истинным мусульманином, но так и не смог сдержать сепаратистский настрой в халифате. Он был убит 29 января 661 года во время молитвы в мечети Куфы. Мусульмане-шииты считают Али первым и единственно законным преемником Мухаммеда. Вот это, значит, конспективная история халифов. Как я уже говорила, практически все сподвижники Мухаммеда были проводниками, носителями или строителями каких-то составляющих строящегося эгрегора. Ну, если не полениться и перечитать соответствующие лекции, то там еще отчетливее видно, кто и что делал. И это только находясь в воплощении. Поэтому я так подробно про них в свое время рассказывала. Ну, а сейчас даже еще раз повторила. Что интересно, даже убийства троих из четырех праведных халифов были не просто случайными, но они сыграли важную роль в деле строительства эгрегора, его потусторонней части. Про потустороннюю часть эгрегора мы еще пока почти что ничего не говорили, и вот сейчас пришло время, вот это основная часть эгрегора, именно потусторонняя, вот сейчас пришло время к этой теме перейти. Мы будем и на следующих занятиях этой темой заниматься. – собирая отдельные, пусть и близкородственные племена в единое целое, в единый эгрегор, необходимо было как-то собрать вместе и их потустороннюю часть. Пространство посмертия предрождения, пространство взаимодействия с сущностями тонкого плана и тому подобное. У каждого племени, естественно, были свои пространства, как у них была своя территория на физическом плане, у них были свои пространства в тонком плане. Пространства у многих племен были смежные, были пересекающиеся, но, тем не менее, все равно какой-то вот была некоторая отдельность. Племенной эгрегор налаживал, он тоже эгрегор, поэтому он налаживал внутри себя инкарнационный круговорот. Как всякий эгрегор, он стремился не упустить из сферы своего влияния души своих умерших и привлечь новые души. Души убитых врагов, души захваченных в рабство и умерших во владениях племени и тому подобное. То есть, завоевывая новые территории, племя завоевывало и новые потусторонние пространства. Ну, это, конечно, были очень сложные процессы, я так сейчас на пальцах это все показываю, процессы были очень сложные. Значит, во всех этих пространствах, принадлежащих каждому племени, там обитало очень много сущностей различных. О сущности у нас будет отдельный разговор. Значит, что происходило? Значит, были в пространствах этих сущностей души умерших, тамошних умерших. И когда одно племя завоевывало пространство другого племени, то и сущности, и души умерших, либо приватизировали, включали в свои пространства, ну, и, естественно, перепрофилировали, так сказать, то есть приспосабливали уже для своих целей, ну, либо изгоняли, что бывало, либо вообще уничтожали. Самые разные бывали варианты. Значит, и вот это все было вот до Мухаммеда, вот такая вот была, очень сложная была история. И Мухаммеду досталось очень пестрое и очень неспокойное состояние средних и нижних слоев того, что требовалось собрать в эгрегор. Это все эти племенные дела. То есть линии отдельных племенных инкарнационных круговоротов нужно было свести воедино. Нужно было определить маршруты посмертия для разных категорий душ и тому подобное. Ну, опять же, сущности нужно было тоже, соответственно, как-то собрать, опять же, перепрофилировать, приватизировать. В общем, об этом тоже в сущностях отдельный будет разговор. Конечно, существовало некоторое количество, так сказать, просвещенных душ, то есть в том числе души тех, кто воплощался специально, так сказать, по задаче, связанной с построением эгрегора и метакультуры. Вот я уже говорила, что это был сам Мухаммед, и многие из его сподвижников, и многие его родные, в том числе многие женщины, жены в том числе, его и его сподвижников. Но таких душ было, соответственно, по сравнению с общим населением, с общим количеством арабов было очень немного, а общее арабское население, оно, естественно, было непросвещенное. И основной состав арабского эгрегора, первоначальный состав арабского эгрегора, это простые бедуины, которые занимались простыми человеческими делами, жили простой человеческой жизнью в своих племенах. Естественно, до Затомиса такие души и сущности с ними взаимодействующие в принципе не дотягивались. У них не было органов восприятия таких энергий и информации такого уровня. Поэтому и в Коране, и в хадисах были даны основные ориентиры для этих душ – рай и ад. Куда человеческим душам устремляться в рай, к раю, и чего, наоборот, избегать при жизни, чтобы в посмертии попадать в правильные места. Тем самым была задана энергетическая ось от идеи эгрегора до точки власти. Создалась разность потенциалов, создалась энергетическая ось. И, соответственно, в потусторонней части эгрегора строящегося стали создаваться соответствующие пространства и заселяться соответствующими сущностями, а также душами умерших с активным посмертием, которые эти пространства, так сказать, обслуживали, которые работали в этих пространствах. То есть это формирование уже было средних слоев эгрегора. Средних и глубинных, ну, в основном средних. Мухаммед в Коране и хадисах дал множество описаний этих пространств, имеется в виду рай и ад, создал их образы, то есть, на самом деле фантомные оболочки, задал их местоположение и определил их население, сущности и те категории душ умерших, которые в них будут попадать. Потом эти пространства внутри эгрегора будут выстраиваться, пополняться, расширяться. То есть Мухаммед задал, по сути дела, про программу создания райской и адской областей. И, соответственно, вот уже образы, оболочки, которые потом уже заполнялись конкретным материалом. Мы обо всем этом еще тоже будем говорить неоднократно. Вот. Но на первых порах, для начала, чтобы народу было почему ориентироваться, в Коране и в Сунне Мухаммед дал подробное описание рая и ада, а также перечислил деяния, ведущие человека в одно из этих мест. Одной из наиболее желанных наград для раба Аллаха является попадание в рай, так как блага, которые там ожидают людей, являются невиданными и немыслимыми по своим масштабам, о чем говорится в коранической суре «Ас-Саджда». «Ни один человек не знает, какие услады для глаз скрыты для них воздаяния за то, что они совершали». В суре «Падающие» имеется более подробное описание райских благ. «Они будут лежать на расшитых ложах друг против друга, прислонившись. Вечно юные отроки будут обходить их с чашами, кувшинами и кубками с родниковым напитком, вином, от которого не болит голова и не теряют рассудок, с фруктами, которые они выбирают, и мясом птиц, которые они желают. Их женами будут черноокие, большеглазые девы, подобные сокрытым жемчужинам. Таковое воздаяние за то, что они совершали. Они не услышат там ни празднословия, ни греховных речей, а только слова «мир, мир». Цитата такая была длинная. Ну, это известная цитата, об этом как бы все знают, про отроков и невинных дев. В сборниках хадисов приводятся как хадисы, в которых говорится: «Вы будете видеть вашего Господа так, как вы видите луну, и никаких затруднений вам в этом не будет, и не будет никаких преград между ним и вами». То есть вершиной райских благ будет возможность созрения Аллаха. О том, как будут выглядеть сами обитатели рая, говорится в следующем изречении пророка: «Верующий окажется одетым в зеленый шелк, атлас, парчу и золото, и будет лежать на коврах с зелеными подушками в особых шатрах гигантской величины, которые сделаны из яхонта, жемчуга и других камней». Этот хадис приводит историк ат-Тирмизи. Ну, очень много, на самом деле, около 40 сур в Коране, которые описывают рай и кто туда попадает, как это все выглядит. Естественно, не буду я вам все их приводить, кому интересно, можете почитать. То, что представляет собой ад, расписано в той же суре «Падающие». В частности, там говорится следующее, значит, в аду: «Они окажутся под знойным ветром и в кипятке, в тени черного дыма, который не приносит ни прохлады, ни добра. Тогда вы, о заблудшие, считающие лжецами посланников, непременно вкусите от дерева заккум». Ну, это, по-видимому, какое-то ядовитое дерево. вы будете набивать ими животы и запивать их кипятком, как пьют больные верблюды, которые не могут спастись от жажды. Описание ада можно встретить и в некоторых других хадисах. Пророк Мухаммед как-то сообщил: огонь, который мы знаем, это 1/70 часть адского пламени. В другом хадисе повествуется, что наиболее простым наказанием для грешников и неверных станет то, при котором у человека под ногами будут находиться раскаленные угли, и жар от них заставит вскипеть его мозг. Согласно исламскому вероучению, люди, попавшие в рай, будут наслаждаться его благами вечно и не будут ни в чем нуждаться, поскольку любая их прихоть окажется исполнена. А вот насчет обитателей ада констатируется, что одни из них будут гореть в адском пламени вечно, а другие, спустя определенный промежуток времени, смогут покинуть преисподнюю и перейти в рай. Некоторые грешники, в сердцах которых будет пусть самая незначительная вера, рано или поздно покинут ад и будут введены в райские сады, о чем говорится в следующем хадисе. Аллах введет людей сада в сад, введет кого желает по его милости, введет в огонь людей огня, а после скажет: «Посмотрите, у кого в сердце найдете веры на вес горчичного семени, того выводите». И они выйдут оттуда раскаленными, обугленными и будут брошены в реку жизни. То есть продолжится их существование. Таким образом, верующим следует усердствовать в земной жизни ради того, чтобы уберечь себя от гиены и оказаться в садах блаженства, путь в который лежит через совершение деяний, ведущих в рай. В Коране многие такие деяния перечислены конкретно. Значит, первое деяние, самое главное деяние – это сильный уровень веры. В Коране сказано: «А те, которые уверовали и совершали праведные деяния, окажутся обитателями рая». Богобоязненность. В одном из аятов сказано: «Воистину богобоязненные пребудут в райских садах». Третье – повиновение Создателю и его пророку, то есть Аллаху и Мухаммеду. Кто подчинится Аллаху и его посланнику, того он введет в райские сады. Четвертое – раскаяние в совершенных грехах. Пророк однажды напутствовал: кто раскаялся в грехах, подобен тому, у кого их совсем нет. Это хадис-то, в хадисе было сказано. Воспитание сироты. В одном из хадисов сказано: «Я и воспитавший сироту будем в раю близки вот так», и соединил указательный и средний палец. Ну и еще есть множество пунктов. Ну и кому интересно, это вы можете сами почитать, в интернете все есть. Я просто вам привела некоторые примеры. Помимо совершения вышеуказанных дел, для того, чтобы не оказаться в аду, верующим следует выполнять свои прямые обязанности перед Аллахом, такие как совершение обязательного пятикратного намаза, выплата закята, соблюдение поста в месяц Рамазан и совершение хаджа. Также следует помнить о других своих обязанностях не только перед Всевышним, но и перед своей семьей, родными и близкими, друзьями, мусульманской уммой, общиной, обществом, так как за любое благое деяние Аллах воздает награду, которая приближает верующего к райским благам. Кроме того, Господь является, Аллах является милостивым и прощающим, в связи с чем следует совершать покаяние и просить у Аллаха прощения всех грехов, и Он, если на то будет Его воля, простит их. Также следует отдаляться от совершения тяжких грехов, таких как предание сотоварищей, ростовщичество, прелюбодеяние, убийство, употребление в пищу запретного и так далее. За их совершение человек может постичь суровая кара от Всевышнего, в связи с чем отдаление от недозволенного также является благим делом, за которое Аллах по своей воле воздаст награду и обрадует своего раба в судный день вестью о введении в рай навечно. Ну, как понимать высказывание Мухаммеда о рае и аде? Буквально или аллегорически? Современные мусульмане, как правило, ну, образованные мусульмане понимают, естественно, это все аллегорически, интерпретируется аллегорически все, но, по-видимому, сам пророк ориентировался на представление простых людей о счастье и блаженстве и о наказаниях за грехи. Простые бедуины, простые люди, малообразованные, им нужна была конкретика и представление их о счастье. Как раз и было, собственно говоря, вот вино, женщина, ничего не делать, все прекрасно. Так что сам пророк ориентировался на представление простых людей о счастье и блаженстве и о наказаниях за грехи. Более подробная и развитая исламская эсхатология, представление мусульман о конце света, о судном дне и загробной жизни, это все складывалось постепенно, по мере того, как создавались и населялись соответствующее пространство тонкого плана. Вот, значит, вот это так, немножечко я вам рассказала. Значит, в следующий раз мы поговорим об эгрегориальной магии, средствами которой эгрегор и создавался. И поговорим о сущностях тонкого плана, с которыми взаимодействовали и доэгрегориальные арабы, и с которыми стал взаимодействовать арабский эгрегор, которые участвовали в построении арабского эгрегора. Это отдельная огромная тема. И я хотела ее сегодня тоже дать, но вот меня тормознули, сказалось, что сегодня эту тему давать не стоит. Потому что эта тема очень сложная, очень глубокая и совершенно для нас новая. Мы никогда так детально с таким энергетическим включением эгрегориальную тему не прорабатывали. Поэтому я сегодня дам медитацию на вторую и 22-ю зоны. Ну, тема второй зоны у нас сегодня звучала, разговор шел о пространствах различных. Это именно вторая зона создает, ну, в основном пространство. Вот, значит, а магия 22-й зоны – это совершенно отдельная огромная тема, поэтому мы ее отложим на следующий раз, но сегодня медитативно, энергетически немножечко проработаем. Ну, 22-я зона вообще для нас, для всех очень сложная, с самых разных точек зрения, поэтому будем, значит, посмотрим, что у нас сегодня с вами получится. Поэтому сегодня материала такого лекционного как такового было мало, а мы сделаем основной упор на медитации. Естественно, что мы к этим зонам, к второму мастеру, мы добавим еще отдельные токи. Так, медитация сегодня пойдет у нас опять в необычном порядке. Мы начнем со второй зоны, и начнем мы ее снизу. Ну, вот такой, сейчас почти что на каждой лекции я даю медитации несколько необычным образом, не так, как мы привыкли. И это дает возможность еще идти сразу же, с самого начала, идти не протаренным путем каждому из нас, а проводить токи по-новому. Ну, у многих уже это получается, многие чувствуют, что совершенно по-другому токи идут, поэтому вот сейчас мы опять будем так вот делать. Так что мы начинаем вторую зону снизу, семерки. Постарайтесь вообще забыть все, что, как вы медитировали на вторую зону раньше, как бы заново, вот совсем, как будто вот совсем незнакомы. Полностью расслабьтесь, чтобы чакры были совершенно свободны, ничем не связаны никакими предыдущими представлениями. Так, семерка, вторая зона, сок, тон, фер, ин, остр. Так, что такое? Некоторые совсем вообще закрылись. Ладно. Так, ну, те, кто проводит токи, давайте еще разок начнем. Семерка. Сок, тон, фер, ин, остр. Так. Шестерка. Сок, тон, фер, ин, остр. Пятерка, сок, тон, фер, ин, остр. Четверка, сок, тон, фер, ин, остр. Тройка, сок, тон, фер, ин, остр. Двойка, сок, тон, фер, ин, остр. Единица, сок, тон, фер, ин, остр. Так, сохраняйте концентрацию на токах. Там вот опять шум начинается за стеной. Это тоже для нас упражнение. Не сбрасывать ток, продолжать держать. Так, двойка. Вторая зона единица. Сверху, вторая зона сверху. Сок, тон, фер, ин, остр. Так, не всем удалось перестроиться, некоторые так вот как бы вот ориентированы на ток снизу. Еще разочек единица. Сок, тон, фер, ин, остр. Двойка. Сок, тон, фер, ин, остр. Тройка, сок, тон, фер, ин, остр. Четверка, сок, тон, фер, ин, остр. Пятерка, сок, тон, фер, ин, остр. Шестерка, сок, тон, фер, ин, остр. Семерка, сок, тон, фер, ин, остр. Да, дело в том, по-видимому, что многие вторую зону понимают очень узко. Вот как мы ее когда-то определяли, что вот там мир природы, там вот это все. На самом деле, на тонком плане вторая зона имеет огромное совершенно значение. Вторая зона, например, именно через вторую зону в Брахмапутре Алис происходит организация пространств разнообразных. И, собственно говоря, мы сегодня именно с этой стороны зашли, подошли ко второй зоне, потому что в том числе и эгрегориальное пространство тоже на энергиях второй зоны выстраиваются. Но некоторые даже, ну некоторые, по-видимому, знали или догадывались об этом, а некоторые даже и не зная, просто вот расслабившись, провели токи второй зоны неплохо. Так, ну теперь у нас будет 22-я зона. 22-ю мы начнем наоборот сверху. И 22-ю мы будем попробуем взять 22-ю в новом ее варианте. Так, давайте 22-я единица. Рон Этол Агар Унит Эох. Так, к сожалению, у многих сложился стереотип относительно 22-й зоны, что лучше к ней вообще не приближаться, лучше к ней вообще не прикасаться. Практически у всех были магические наработки в прошлом, такие, сякие, пятые, десятые, разные. И в свое время на практических занятиях вас сильно запугали. Вот, не дай бог эти магические наработки вылезут на поверхность, надо от них всячески избавляться. Как избавляться, непонятно, поэтому на самом деле многие просто закрыли эту тему для себя, как бы вот нету и все. Вот. Вот, значит, мы сейчас начинаем работать с 22-й зоной совершенно по-другому. И старые магические наработки, ну мы с вами прекрасно понимаем, что если они были, они никуда не делись. Все это у нас фиксировано в кармическом массиве, в подсознании, и это все надо прорабатывать. Вот новые, ну, новые относительно законные токи 22-й зоны, материал, законный материал 22-й зоны существует. Существуют законные способы действия 22-й зоны. И это все нам надо осваивать. Это все, без этого нам дальше двигаться невозможно. И именно использование вот этих вот, вот это, ну, так я ее условно называю, законной 22-й зоны, хотя на самом деле токи, названия токов те же самые, то есть ничего, но новое их наполнение, новое их содержание. И это поможет трансформировать те магические наработки, которые есть. То есть не оживить их и вот выбросить опять начать ими пользоваться, как у многих получается, вольно или невольно, а именно перейти к другим способам. Соответственно, сброс по 22-й зоне может быть очень большой, очень значительный. Ну, там другое дело, что способы сброса по 22-й зоне могут быть самые разные. Очень разнообразные, совершенно могут быть совершенно новые. Но о способах сброса мы вообще будем говорить отдельно. Я сначала хотела тему сброса как-то вот совместить с лекционным материалом, но потом стало понятно, что это не получается, тем более, что с лекционным материалом я совмещаю сейчас материал эгрегориальный, рассказываю более... Ну, это, естественно, естественным образом совмещается, так получается нормально. Поэтому, вероятнее всего, тему сброса надо будет вынести на семинар. У нас опять летом, как обычно, будет семинар. Ну вот пока я предполагаю, если ничего не случится, ничего не изменится, на семинар вынести тему сброса. Потому что там очень много нюансов, и ну, это настолько необходимо, мы уже как тоже сбрасываем, что, куда, зачем, почему. Так что это будет вот. Но, тем не менее, все равно сброс у нас так или иначе происходит постоянно. Вот. Ну и вот сегодня, я надеюсь, тоже определенный сброс произойдет, или сегодня, ну или впоследствии, в следующие дни, недели, месяцы, как повезет кому. Вот, значит, поэтому 22-я зона, не надо ее бояться. Она сейчас пойдет совершенно по-другому, и никаких ужасов с вами не произойдет. Ну, надеюсь, по крайней мере. То есть, наоборот, хуже будет, если вы будете закрываться от своих магических наработок, вместо того, чтобы их трансформировать, перерабатывать, сбрасывать, если вы просто будете опять их прятать куда-то подальше. Нет, кто-то опять пытался спрятать еще дальше, чтобы я не увидела. Но я не смотрю, если кому-то очень стыдно. Я смотреть не буду. Ну, я лично вообще никого не смотрю, я просто вот вижу, что я не знаю, кто это делает, поэтому делайте, что хотите. Я индивидуально никого не смотрю во время работы на группе. Я вижу, что что-то где-то чего-то происходит, но поскольку я сижу с закрытыми глазами, мне не видно, кто. Так, ладно, 22-я зона, это была такая преамбула. Так, единица. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Ну вот уже другое дело. Вы имеете в виду, что с одной стороны магические наработки могут в подсознании, в кармическом массиве там где-то быть спрятаны, но с другой стороны у кого-то магические наработки были как бы когда-то человек начинал заниматься, может быть, в правильном направлении, может быть, были магические наработки важные, нужные, значимые, но потом по каким-то причинам это пресеклось, и вполне могли программы, связанные с магическими наработками, сохраниться, например, в матрице эго или в эгоическом массиве, теперь уже большинство это не матрица, а уже массив такой достаточно объемный. И для кого-то оживление магических программ, которые когда-то вот были заданы, но не были использованы, или были использованы не точно, недостаточно, для кого-то, может быть, наоборот, это будет очень благотворно. То есть то, что человек, чем человек много ну, инкарнаций, много столетий, тысячелетий, чем не мог пользоваться, но оно вот было, оно вдруг снова становится актуальным. Поэтому вот, давайте мы будем привыкать работать с 22-й зоной по-новому. Именно по-новому. Так, ну ладно, и еще один заход делаем. Еще один заход делаем. Единица Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Так, уговорила я вас. Почти что всех. Двойка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Тройка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Четверка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Пятерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Шестерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Семерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Это у нас телефон звонит? Если у нас, то выключайте скорее. Вот. И не забывайте в следующий раз выключать перед началом занятия. Так. телефон зазвонил как раз, когда мы были на шестерке. Шестерка для магической работы – основная чакра. Потому что магия – это творческий процесс в материале. Кстати говоря, вот я в свое время давно-давно читала курс «Магия как образ жизни». Я вам советую его переслушать. Хотя он был очень давно, и медитации там очень древние, давние. Но медитацию вы можете потом сами дополнить, уже провести так, как мы сейчас медитируем. Вот. Но этот курс, он один из основополагающих. И его обязательно, я его всем начинающим советую обязательно. Потому что он фундаментальный. Может быть, там никаких особых, для тех, кто уже давно занимается, там никаких новостей и нету. Но, тем не менее, вот я говорю, что он основополагающий, базовый. Вот все начальные курсы, хотя, опять же, я говорю, что это было там чуть не 20 лет тому назад, но они базовые, поэтому их, к ним даже иногда имеет смысл возвращаться. Так, значит, ладно, 22-ю зону снизу начинаем. 22-я семерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Не бойтесь, я понимаю, что по 22-й зоне у многих связи с сущностями достаточно глубокими, но дело в том, что когда мы медитируем, условно говоря, в теле школы, то каждый из нас находится под определенной защитой, то есть ничего такого ожидать не приходится, ничего не случится, можно медитировать спокойно. Так, шестерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Пятерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Четверка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Тройка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Двойка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Единица. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Так, а теперь, ну, вы, наверное, устали, но все равно сейчас мы сделаем опять, значит, еще необычную вещь. Пранический поток у нас будет, никуда он не денется, но сначала мы промедитируем на вторую и 22-ю зону одновременно. Время у нас есть, поэтому мы сейчас промедитируем еще таким образом. Так, значит, единица. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Вот, совсем другой пошел ток. Общий. Двойка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. У этих зон очень сложное взаимодействие между собой, и поэтому вот очень важно это все правильно выстроить энергетически. Тройка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Четверка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Пятерка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Шестерка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. семерка, соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох. Снизу семерка, соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох. Шестерка, соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох. Пятерка, соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох. Четверка, соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох. Тройка, соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох. Двойка, соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох. Единица, соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох. И теперь новый пранический поток. Единица, новый пранический поток. Я понимаю, что устали, но пранический поток необходимо провести. Единица, новый пранический поток. Ну, как мы уже привыкли, сейчас с новым праническим потоком идут составляющие предыдущих пранических потоков. Так что я даже не буду их отдельно упоминать. Они уже, так сказать, по умолчанию там есть. Двойка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток, ступни, новый пранический поток. Из шестерки в семерку, новый пранический поток. Семерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Двойка, новый пранический поток, и единица, новый пранический поток. Так, ну я понимаю, что вы все устали, но нам нужно еще несколько отдельных токов. Может быть, одним обойдемся. Нам нужен ток урана, нам нужен ток оун. единица ОУН. Двойка ОУН. Тройка ОУН. Четверка ОУН. Пятерка ОУН. Шестерка ОУН. Семерка ОУН. Семерка ОУН. Шестерка ОУН. Пятерка ОУН. Четверка ОУН. Тройка ОУН. Двойка ОУН. Единица ОУН. Еще нам нужен ток ТУМ. Единица ТУМ. Двойка ТУМ. Тройка ТУМ. Четверка ТУМ. Пятерка ТУМ. Шестерка ТУМ. Семерка ТУМ. Снизу. Семерка ТУМ. Шестерка ТУМ. Пятерка ТУМ. Четверка ТУМ. Тройка ТУМ. Двойка ТУМ. Единица ТУМ. Так, и ток, с которым мы очень давно не работали, это ток звезды Фомальгаут. Я его возьму в том варианте, в каком мы его брали когда-то очень давно, по призыву гель. Гель. Единица гель. Двойка гель. Тройка гель, четверка гель, пятерка гель, шестерка гель, семерка гель. Снизу семерка гель, шестерка гель, пятерка гель, четверка гель, тройка гель, двойка гель. Единица гель. Ну и последний все-таки южный крест. Семерка южный крест, шестерка южный крест, пятерка южный крест, четверка южный крест, тройка южный крест, двойка южный крест, единица южный крест. Единица южный крест, двойка южный крест, тройка южный крест, четверка южный крест, пятерка южный крест, шестерка южный крест, семерка южный крест. Вот теперь все. На сегодня все. Мы такой сейчас сделаем энергетический задел на следующее занятие или даже на несколько следующих занятий. Ну, вот на сегодня все.